Пока пули летели в жирную грудь пародиста, Пол свернулся калачиком и положил голову Линди на колени. Он закрыл глаза и слушал ее глухой низкий голос, представляя себя мальчишкой, представляя, как бабушка, водрузив на переносицу очки с треснувшими линзами, читает Стивенсона или Жюля Верна. То, что доходило до сознания Пола сейчас, было далеко от приключенческих книжек детства, но также хотелось погрузиться в поток незнакомых слов и понятий, внимать и более ничего. «Пол, ты спишь?» – спросила Линда. «Нет, дорогая, читай», – ответил Пол. «Мне так хорошо». Линда устроилась поудобнее и продолжила чтение «Dead Souls». Прочие тоже были люди просвещенные, кто читал Карамзина, кто «Санкт-Петербургские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал, кто был, что называется, тюрок, кто был просто байбак. Насчет благовидности уже известно, все они были люди достойные, чехоточного между ними ничего не было. Все казались такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали названия «кубышки», «толстунчика», «пузантика», «чердушки», «кики», «жужу» и тому подобное. Линда спросил Пол сквозь дремоту, «А что такое чернушка?» Стараясь не побеспокоить Пола, светловолосая Линда потянулась к низкому столику, стоявшему возле их шикарной тахты, взяла толстый словарь и стала листать. Наконец она нашла нужную страницу и прочитала вслух. «Чернушка. Моложавый мужчина со звонким голосом и яркой внешностью. Любимец несовершеннолетних девиц – дефлоратор». «Что?» – Пол не понял. «Пол!» – воскликнула Линда. «Чернушка – это ты! Признавайся!» Она стала мять и щекотать Пола, а тот увертывался, зарывался в африканское одеяло и не сознавался. В толкучке перед эскалатором на Петроградской классика взяли за локоть, и, обернувшись, он увидел круглое и очкастое лицо Миши Шишкина. «Как дела? Какие новости?» – спросил тот, и они протиснулись на движущиеся ступени. Шишкин всегда доставал вопросами и славился как зануда номер один в Питере. Он вроде бы сейчас сотрудничал с одним из столичных музыкальных агентств, но классик его публикации не читал, хотя это могло говорить лишь о его неосведомленности. «Да вот на работу еду». «А куда, если не секрет?» Шишкин, понимающе улыбнулся, вечно со своими дурацкими улыбочками. «Я же тебе говорил, выпускаю программы на «Радио 1». «О, и я на «Радио 1». Ты в эфир или на «Королёва» в студию?» «У меня запись в 12:30. «А мне надо передать звукорежиссерам коробку с дат-кассетами. У них бартер с московской фирмы «Нота».» Шишкин сделал важное лицо. В руках он держал объемистый пакет, перевязанный бечевкой. «Значит, тащиться вместе», – подумал классик, и решил не ввязываться по пути в беседу, поскольку имел привычку болтать про себя лишнее. Они вышли на улицу и свернули на Льва Толстого. Увидев телефонную будку, Шишкин попросил подождать, мол, два слова всего. Классик согласился без радости, и пока попутчик накручивал диск телефона, разглядывал круглую фигуру знакомого, вспоминая, как несколько лет назад тот посвятил его, классика, свое хобби. Шишкин охотился за голубями, стрелял по ним из рогатки железными пульками и достиг совершенства, истребив всех голубей во дворе, да и в нескольких соседних. За мутным стеклом истребитель пернатых что-то говорил в трубку. После вышел и попросил озабоченно. «Ты не мог бы меня выручить?» «А что стряслось-то?» – спросил классик неприветливо, стараясь тоном подготовить будущий отказ. «Понимаешь, указательным пальцем Шишкин поправил очки. Дело в том, что мне заказали разговор с Иркутском. Ты не мог бы передать пакет на студию?» Классик даже обрадовался. «Конечно», – согласился он, – «нет вопросов. А кому передать?» «А просто отдай на студию, они знают. Там должна быть записка внутри, думаю. Меня самого попросили». Классик взял сверток. Тот оказался довольно тяжелым. «Бомба, что ли?» «Бомба, бомба», – кивнул Шишкин. «Так ты меня выручишь?» Классик ответил. «Выручит», попрощался и пошел к Карповке, стараясь обходить лужи, Поскольку правый ботинок, купленный зараза за океаном, протекал. Квасик сделал шагов 10, когда его окликнули. Он обернулся и увидел кривую улыбку Достолавы. «С Новым годом! Успехов!» – бодро взмахнул рукой Шишкин. «Спасибо, с Новым годом!» В проходной появился Анатолий. Крупный мужчина с тонким профилем и тихим голосом. Тетка в ватнике потребовала паспорт, а Квасик опять паспорт забыл. Тетка в ватнике качала права. Квасик достал из сумки компакт-диск и представил его тетке. Свою фотографию на обложке. Тетка в ватнике отцепилась и пропустила Квасика. «Что хорошего?» – спросил Анатолий, когда они обходили здание телецентра. «Все хорошо», – ответил Квасик. Сама студия «Радио-1» занимала изящный вагончик и состояла из двух комнат. В одной программы готовились, в другой диджакеи скакали в эфире. Этакий строительный почти, но американский вагончик, начиненный умной техникой. Классик открыл дверь и вытер ноги. «Привет всем!» «Привет», – ответил ему Виктор, второй звукорежиссер, такой же спокойный, как Анатолий и негромкий мужчина. «Как со временем?» – спросил Виктор. «Время есть». «Мы сейчас рекламу на компьютер сбросим», – сказал Виктор. «Хочешь пирожок или кофе?» Классик присел в уголок и стал доставать из сумки пластинки. В то же мгновение плотный тугой звук лопнул за дверьми вагончика. «Е-мое!» – спокойно и тихо сказал Анатолий, когда они обежали телецентр и увидели развороченную стену проходной. Возле испорченного строения и распахнутых ворот причитала тетка в ваднике. «Только в туалет, а тут...» Отовсюду выбегали работники телецентра. Хмурый начальник с распаренным толстым лицом держал дельту возле уха и докладывал. «Ну вот», – удовлетворенно произнес Анатолий, – «чеченский терроризм». «Да уж», – процедил сквозь зубы Квасик и подумал о забытом свертке. «Но этого просто не могло быть, потому что не могло быть никогда. Шишкин, гаденыш, мог стрелять голубей, но на киллера не тянет. Да и за что меня? Вдруг у них газовый баллон рванул или еще что? Самогонный аппарат?» Все-таки они вернулись в вагончик. Виктор не удивился и не испугался, а лишь констатировал. «Ничего себе!» «И тем не менее, программу запишем. Это уже Анатолий. Работа есть работа». Квасик надел наушники и попробовал микрофон. «Боюсь, нас теперь отсюда не выпустят до Нового года», – спокойно предположил Анатолий. «Хотелось бы домой попасть». Виктор сидел за компьютером и искал в его памяти песню «Black Magic Woman». Квасик решился и поинтересовался между делом. «У «Радио-1» есть какие-нибудь дела с фирмой «Нота»?» «Первый раз слышу, а что?» – поинтересовался Анатолий. «Да нет, ничего, у них гитары, говорят, стартокастеры, да и вообще». Попов вернулся домой лишь утром и завалился спать. А когда проснулся в час дня, сразу позвонил на Лиговку узнать про тираж продюсера. «Тираж не привозили», – так ответила Ольга. Еще она сказала, что Андрей обещал появиться к вечеру и поздравить лютеранский коллектив. Игорь позвонил сперва Левкину, затем Левину. Те отсутствовали, но ночевали дома, и Попов вздохнул облегченно. Он принял душ, проглотил чашку крепчайшего кофе, выглянул в окно, дабы убедиться, что слякоть и говнище продолжаются. Попов натянул куртку с капюшоном и побежал в автомастерскую на обводном канале. К счастью, спортсмены и ремонтники оказались на месте. В гаражной конторке на сейфе стояла трехлитровая банка. Из банки торчала еловая ветка, украшенная большим переливчатым шаром. Чугун при появлении Игоря молча протянул руку, а Левин Моисей произнес с долей восхищения в голосе. «Привет, Аль Капоне!» «Звонили тебе поутру», – пояснил Чугун реплику приятеля. «Во-первых, с Новым годом, мужики!» Игорь не до шуток. «Во-вторых, у меня есть проблема. Если вы скажете, что привезли в город тираж газеты, то одной проблемой станет меньше». «Нет, не привезли», – ответил Чугун. «Почему?» – спросил Игорь. «Расскажи ему». Чугун кивнул Моисею, и тот рассказал, как вчера они выехали чин-чинарем. «На 35-м километре их обогнала Шаванда и аккуратно так на повороте смахнула в кювет. Легко отделались, только стекло боковое выдавил Чугун головой. Часа два провозились, пока Беларусь не вытащила за пол-литра и ананас. Номера Шаланды не запомнили, грязный был номер. А в Тосно склад готовой продукции типографии догорал с газеты. Еще не сгорел тираж брошюры «Как усилить потенцию». Перевод с малайского и местная газета «Вперед» к рынку. Пятеро крепышей шуровало. Лица закрыты, как у ОМОНа, но не ОМОН. Хотя сейчас и не разберешь их всех. Директор типографии плевался и матерился, зарекаясь связываться с городскими интеллигентами. Но пачку одну отдал. В наборном цеху сохранилось. Да еще набор разбили. Все. Спасибо. Игорь же ничему не удивлялся. Вы меня извините, я этого не хотел. Нормальный ход, пробасил чигун и спросил. А что там у тебя в газете было? Попов объяснил, как смог. «Нам это все не нравится», — сказал Моисей. «Понимаю, я не знал, что так получится», — ответил Игорь. В душе стало пусто и сухо. Ничего не шевелилось, ни печали, ни обиды, даже привычный страх дышал еле-еле. «Мы не в этом смысле», — продолжил Моисей. «Нам это не нравится, потому что нам стекло выбили. А нашим бандитам мы тачки за даром ремонтируем за спокойную жизнь. Дня через два, Игорь, я тебе позвоню. У нас здесь всякие бывают». «Я узнаю, кто твою газету похерил». «Погорел намного?» – спросил Левкин. «Дело в другом». Игорь решил не говорить про вчерашнюю съемку, чтобы не тревожить приятелей зря. И что он мог рассказать? Как срезали из автомата пародиста? Как вырубили оператора и забрали отснятые кассеты «Бетакам»? Как свинтили киллер и двое с ним? Он толком и не знал ничего, так все быстро случилось. После приехала милиция, врачи, визжали девки из стриптиза, требуя воли, протрезвел Агафонов. Их промурыжили в клубе до утра. И если после вчерашней стрельбы не все было ясно, то после рассказа Моисея не оставалось сомнений. Дело в пирате, в суперинтенденте, чертову, в Андрея Стропилле. А дозвониться до него вчера не удалось, как и не удалось сегодня. Может, на Лиговке появится, как обещал. Игорь попросил разрешения позвонить и стал искать концы пирата по всяческим телефонам. На 21-м звонке ему повезло. Стропила приехал брюховецким Энгельгардом на ланч. Так они называли русское обеденное время. Полночи он просидел в аптеке за компьютером, не отвечая на поздние звонки, а после поехал в рыбацко к дизайнеру X. Утром Стропилова отправил новогоднюю телеграмму в Манилу жене и дочерям смуглянкам. После ланча пират планировал приехать на Лиговку и поздравить коллектив Стропанда с праздником. Опять сидел Стропилова в бархатном кресле с высокими подлокотниками, а Иван Ильич, обменявшись с ним несколькими фразами о бессмертии, собрался уединиться в кабинете, дабы прочесть свежий номер «Санкт-Петербургских ведомостей». Ирина Петровна стояла возле елки, разряженной шарами, хлопушками и серебряными нитями. Лицо ее, расслабленное и нетерпеливое, говорило о готовности и желании. Малахитовое платье, украшенное агатовой гроздью, мерцало прихотливой теплотой. Она держала в руке тазик и приближалась короткими японскими шажками. В прихожей зазвонил телефон. Ритуал омовения и проникновения пришлось приостановить. Ирина Петровна поставила тазик на пол и вышла. «Это вас», — сказала Егелонка удивленно и расстроенно. «Андрей Владимирович, к телефону». Пират поднялся из бархатного кресла. Подняв трубку, он услышал голос Попова. «Вычислил тебя, ёлы-палы. Обстоятельства таковы, что нам следует встретиться немедленно». «А в чем дело? Сегодня праздник». «Сегодня, может, и праздник, но вчера, сразу как ты ушел, застрелили пародиста на съемках. Помнишь пародиста? На тебя похож. И еще вчера сожгли типографию в Тосно и весь тираж». «Повтори, я не понял». Игорю пришлось повторить с подробностями. Перевернутым микроавтобусом и лужей крови на сцене ночного клуба. «И что это значит?» – спросил Андрей. «Все, что угодно», – ответил Игорь. «Правду про Степанова и гаражи знал только он, и вчерашних аргументов должно хватить для безалаберного пирата. И все-таки твои предложения». «Мои предложения таковы. Сперва замочат тебя, а затем меня». «Думаешь?» Нет, реальные варианты. Сперва меня, а затем тебя. Стропила знал правду про компьютер, а теперь появились покойники и пожар. Следовало посопротивляться. Если его тело разорвут пули, то бессмертие не состоится именно для него, ведь он еще не записал свою личность на компакт-диск. «Встретимся в 6 в офисе», – предложил Андрей. «Насколько опоздаешь?» – спросил Игорь. «Я никогда не опаздываю. Всегда», – ответил Игорь и повесил трубку. Стропила вернулся в кресло, закрыл глаза. Пальцы Ирины Петровны пробежали по ногам и выше. Появились губы. Горячая вода отвлекла от смерти. Так же, как община скалы, рок-община отвлекла от смерти семью Иисуса, растворив ее в своей массе, лишь оставив память об имени посвященном. Соединившись с королем Сикамбров и заключив тайное соглашение с Римом, кровь царя Иудейского возникла в истории. Но убили на охоте, копьем в спину убили Дагоберта. И бежал его сын Сигиберт обратно в Лангедок, под крыло общины скалы, рок-общины, чтобы через столетия Готфруа поднял копье и стяги на стенах иерусалимских. Отобрали священный трон сарацины. Опять община скалы, рок-община, приняла царских потомков. Решила община ждать. В 1188 году возглавил общину первый великий магистр Жан де Жизор. Магистр переводится со старофранцузского как пират-навигатор. Всего их было после Жизора 25. Мари де Сен-Клер, Гийом де Жизор, Эдуард де Бар, Жанна де Бар, Жан де Сен-Клер, Бланс де Вре, Никола Фламель, Рене Анжуйский, Иоланда де Бар, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Конетабль Бурбонский, Фердинанд де Гонзак, Луи де Невер, Роберт Флут, Валентин Андреа, Роберт Бойл, Исаак Ньютон, Чарльз Рэдклифф, Карл Лотарингский, Максимилиан Лотарингский, Шарль Нодье встретился в Риме с Николаем Гоголем и посвятил его. Православная церковь знала об этом и убедила сжечь второй том «Мертвых душ», оставив нераскрытой для широкой публики тайну миссии Чичикова. Виктор Гюго, Клод Дебюсси, Жан Кокто. Рок-община спасала кровь Иисуса, но растекалась та по бесконечным европейским семьям и угасла ее священная сила. Но священные контуры мерцающего Иерусалима совместились с каменными контурами Петербурга, нашли сильную кровь Гийома. Игорь вернулся на лестничную площадку, но, услышав телефонный звонок, вернулся. Классик в привычной ироничной манере поведал о развороченной проходной и попросил встречи, поскольку о деталях распространяться не хотел. Игорь рассказал о скорой встрече с пиратом и попросил подождать их звонка. Классик согласился, поскольку новые обстоятельства вынуждали его остаться в городе на Новый год. «И у меня», – ответил Игорь. «Вот и чудесно. Посидим у Камелька, как вдовы». «Как кто?» – переспросил Игорь. «Вдовы!» – повторил Квасик. «Понятно», – согласился Игорь и повесил трубку. Он спустился на улицу и натянул на голову капюшон. Мокрые капли снега падали на лицо и неприятно щекотали кожу. Напротив кузнечного рынка валялись нищие, и плясала посреди лужи пьяная бомжиха. Из еще работающего рынка выходили дорогие тетки в мехах. Рядом шли их жеребцы и мерины с охапками жрачки. Хотя Игорь и проклинал тот день и час, когда познакомился с пиратом, но на самом деле все обстояло иначе. Ощущение цельности и значимости. С тех пор, как закончилась спортивная карьера, это ощущение пропало. Сейчас же он верил в то, что делал о случившемся у гаражей. Может, он спас будущее. Заморозь того бандита, и будущее погибнет. Попов свернул на Лиговку, остановился, тревожно разглядывая милицейские машины и скорую помощь. Из парадной туда-сюда бегали громилы с АКМами. Санитары вышли с носилками. На них лежало тело под кровавой и грязной простыней. Пара растоптанных стариковских ботинок торчала из-под простыни. Игорь вошел в парадную без препятствий. В распахнутой библиотечной двери стоял сержант. В глубине комнаты на диване с сумрачным лицом сидел Старопилова. Игоря пропустили за дверь после того, как он наврал сержанту, что работает здесь. В углу валялась окровавленная занавеска. Через расстрелянные окна тянуло сыростью. Бухгалтерия была разбита вдребезги. Пират на Попова и не посмотрел. Он тревожно переговаривался с офицером. Появился плотник с фанерой и забил окна. На висячий замок заперли оконную решетку. Сигнализация уцелела, и пират включил ее, а офицер проверил. Они вышли в парадную дверь и опечатали. Милицейские машины укатили, завывая сиренами. Еще раньше умчалась скорая помощь. «Олег Михайлович», – констатировал Старопилова, а Игорь, понимающе, кивнул. «Владимир нас ждет», – сказал Попов. «Зачем?» Старопилов достал ключи от машины и нервно ими позвякивал. «Знаешь что?» – сказал Попов зло. «Поехали немедленно. Надо определиться. Людей убивают, понимаешь? Нет? Рикшан сегодня бомбой телецентр взорвал». «Бомбы?» – пират думал о своем. «Бомбы! Скоро нас разорвут на мелкие клочья. Нечего замораживать будет». «Да». Пират очнулся и зашагал к оке. «Поехали к Рикшану. Все-таки Новый год». «Жопа Новый год!» – проворчал Игорь. А тем временем режиссер. Нет, режиссер, измотанный неделями репетиций и съемок, выпил из горлышка полбутылки шампанского и упал спать, не дождавшись президентского телепоздравления и кремлевских курантов. Семья поняла и ушла на кухню пробовать пироги, а режиссеру снилось с детства речка и бабочки-капустницы.